Глава 11. Сяокан. Общество малого благоденствия. Во время службы в суперсекретной разведслужбе, неизвестной даже другим аналогичным организациям и Конгрессу, Валерий Тон часто посылали на задания под прикрытием работы на Госдепартамент, как сейчас на Луне. Госдепартаменту не очень-то хотелось ее нанимать, поскольку низшая дипломатическая должность – слишком очевидное прикрытие для разведчика. Но президент лично отдал соответствующий приказ, а начальство Валерии решило, что будет полезно иметь собственного агента в том или ином месте. И потому Валерия отправлялась туда, куда захочет руководство. Выяснилось, что на Луне дела обстоят по-другому. Американское консульство на китайском Южном полюсе было таким маленьким, что каждый выполнял двойную или тройную работу, то есть все так или иначе собирали разведданные, но при этом были слишком заняты, чтобы вникать в чужие задачи. По шифрованному каналу связи с Землей Валерий получила новый приказ. Из-за Фреда Фредерикса, пару месяцев назад ускользнувшего из-под стражи на китайской станции, разгорелся дипломатический спор, развернувшийся в полноценную заварушку между Китаем и Америкой, а теперь американец вроде бы снова вернулся из Китая на Луну вместе с дочерью китайского министра финансов. И было чрезвычайно важно выследить этих двоих. Самый высокий приоритет. Как она подозревала, Джон Сэмпл не случайно попросил сопровождать его в поездке на основную американскую базу на Северном полюсе. Он дал Валерии час на сборы. «Что происходит?» — спросила Валерия Джона Сэмпла, когда они летели на север. «В каком смысле?» — отозвался Джон с насмешливой улыбочкой. Валерия в самом деле устала от того, что он над ней посмеивается. «Я получила приказ с Земли найти Фреда Фредерикса», — сказала она. «Предполагается, что он вернулся сюда вместе с китаянкой».
«С китаянкой?»
«Дочерью их министра финансов». «Точно. Чань Ци. Дочь Чаня Гуаляна, одного из больших тигров. Теперь он министр финансов, хотя занимает много должностей, как у них принято. Они считают должность в правительстве чем-то вроде профессии, и это накладывает отпечаток».
«Может, поэтому с ними трудно соперничать на Луне?»
«Мы с ними здесь не соперничаем».
«Разве?»
«Да, они уже застолбили это место. С такой форой, какую они получили, их не догнать. К тому же они быстрее строят инфраструктуру, а здесь это самое главное».
«Значит, драки за Луну не будет».
«Я этого не говорил. Я сказал, что борьбы не будет у нас с ними. Она идет между китайскими группировками».
«Какими?»
«Кто знает. Я не уверен даже, что они сами знают».
«Тогда им не просто понять, как действовать».
«Видимо, да. Их подводит система, как мне кажется. Партия стоит выше закона, и потому они постоянно импровизируют».
«А что на Земле?»
«Мы просто не знаем. Бывшим членам Политбюро не разрешают покидать Китай, когда они выходят в отставку. Они уезжают в провинцию и исчезают из вида. Не дают интервью и не пишут мемуаров, так что ни один посторонний не знает, что там происходит. Кто борется и за что? Мы не знаем. Мы лишь видим эту борьбу. Валидоу. Так они это называют».
«Подковерная борьба», — подтвердила Валерий. «Но помогут ли их распри нам?»
«Нет. У нас есть союзники в китайском правительстве, и мы многое для них делаем. Но у наших союзников есть враги. И когда те враги сталкиваются с нами, они тем самым пытаются устроить заварушку со своими китайскими врагами. Но ты понимаешь, Китай и Штаты как сиамские близнецы».
«Сросшиеся близнецы».
«Вот именно. Сросшиеся бедрами. Производитель и потребитель, спасители мира, сообщники по преступлению. Когда неприятности у Китая, они и у нас. Забастовка домовладельцев обрушивает Уолл-стрит, и никто не знает, к чему это приведет. Люди забирают деньги из банков и вкладывают их в криптовалюты или новые кредитные союзы. Финансовый рынок рушится, и федералы пытаются вмешаться. И еще это новая сетевая валюта, виртуальный доллар».
«Мы проверили, и похоже, что его можно конвертировать в реальные доллары», — сказала Валерий. «Все выглядит так, как будто финансирование идет со стороны китайского правительства. Один региональный банк утверждает, что они готовы конвертировать криптодоллары в настоящие по номиналу».
«Верно», — согласился Джон. «И для этого у них есть 2 триллиона долларов в гособлигациях. Если это Чань Гуалян таким образом поддерживает виртуальный доллар, а это выглядит вероятным, учитывая, что он министр финансов, то все плохо, ведь мы считали, что он на нашей стороне».
Но если это президент Шанчжай пытается подставить Чаня накануне партийного съезда, то это совсем другое дело, хотя тоже ничего хорошего.
Но ты не думаешь, что их цель мы?
Нет, им не нужен наш крах.
Почему это?
Потому что если ты должен миллион, это твоя проблема, а если должен триллион, то это проблема твоего кредитора. Китаю нужно наше процветание, чтобы мы выплатили ему долги. А потому эта атака на доллар бессмысленна, если не брать в расчет внутренние распри в китайской верхушке, а она совершенно непрозрачна.
А как насчет Луны?
Возможно, здесь проще наблюдать их подковерную борьбу. Как, к примеру, убийство губернатора Чена. Кстати, ты что-нибудь еще об этом разузнала?
Раз в пару дней я обязательно спрашиваю инспектора Дзяна, как продвигается расследование. Он явно зол, что не добился результатов. Может, это как раз пример того, что здесь их проще наблюдать. Он сказал, что Чен Йидзи, оказывается, работал на министра госбезопасности Хоя.
Хм, но эту связь могли оборвать с обеих сторон.
Конечно. Дзян пытается узнать, разорвал ли Чен отношения с Хоем или вместе с ним строил козни. Он выражался туманно, но явно наткнулся на что-то интересное. А еще он сказал, что парный телефон к тому, что Фредерикс отдал Чену, доставили в то здание в Пекине, где находится постоянный комитет.
«Это любопытно», — сказал Джон. «Вполне понятно, почему у Чаня хорошие связи. Луна — большой кусок пирога для любого из китайской верхушки».
«То есть Луна имеет отношение к борьбе за пост президента?»
«Да», — Джон посмотрел на нее. «А секретная служба в курсе?»
«Не знаю».
«А президент?»
«Не знаю». «Вы ведь ему докладываете?»
«Пытаемся».
Во время полета на север ракета сделала остановку в океане бурь в зоне выхода Крип-пород, чтобы высадить группу горных инженеров. Валерий посмотрела в иллюминатор на лунный пейзаж, ожидая увидеть очередной монохромный кратер, но обнаружила лишь широкую белую равнину с единственной горной грядой. Причем гряда не была дугообразной, как в обычном кратере, она тянулась вдоль горизонта по прямой, совсем как на Земле. «Горы Харбингера», — сказал один из инженеров и добавил. «Океан Бурь — самый богатый минеральными ресурсами регион Луны. Правый глаз лунного человека. Такой огромный, что астрономы назвали его океаном, а не морем. Этот участок охлаждался и затвердевал последним, когда из фрагментов столкновения Геи и Теи возникла Луна». И поскольку здесь находился последний бассейн жидкой лавы, в него втекли все самые легкие элементы и застыли в корке на поверхности. И потому порода называется Крип. К – это калий, Ри – редкоземельный Ри, а П – фосфор.
«И мы все это добываем?» – поинтересовалась Валерий.
«Этим занимаются американцы?» Инженер кивнул.
Калий и фосфор отправляли на Северный полюс для нужд сельского хозяйства, а редкоземельные металлы на Землю. На северной оконечности океана Бурь построили пусковую установку для тяжелых грузовых ракет, как можно ближе к базе на Северном полюсе. Грузовые корабли с рудой редкоземельных металлов отправлялись на низкую земную орбиту, а затем порциями переправляли руду на Землю. До сих пор это была крупнейшая операция американцев на Луне, и практически единственная польза Луны для человечества – горная добыча.
«А вы не нарушаете договор о космосе?» – спросила Валерий.
Инженер считал, что нет. Рудники находятся под поверхностью, а значит, не оставляют на ней следов. Никаких открытых карьеров. К тому же они добывают меньше сотой доли процента от имеющихся ресурсов, и эти ресурсы не используются в военных целях, по крайней мере, напрямую. Это называют научным экспериментом. Здесь проверяют разные технологии добычи. Примерно как Япония проводит научные эксперименты на китах.
Вопреки международному запрету на промышленный промысел китов, Япония продолжает лов якобы в научных целях.
Так что все вполне в рамках договора. Они спустились на стартовую площадку, прорезанную у подножия гор Харбингер. Те хотя и были невысокими, но поднимались настолько вертикально, что напоминали Гималаи. Сама станция выглядела как затрапезный маленький аэропорт, и в особенности, учитывая представление Валерии о том, что Луна повсюду одинаковая до скуки, некоторые прилегающие к горам участки были на редкость цветастыми. Окраска легкая, но заметная. Бронза, розовый, бледно-зеленый, даже клочок лимонно-желтого. Это и есть крип породы, пояснил инженер.
Замерзшие озерца редкоземельных металлов, поднявшиеся на поверхность, когда Луна была шаром из раскаленных жидких элементов. На станции всех отвели в торчащий над землей купол в форме пузыря. Оттуда открывался великолепный вид на горы Харбингер. После стерильной серости остальной части Луны эти лоскутки поверхности показались Валерии яркими мазками лилового, бордового, оливкового и желтого. Она буквально впитывала в себя эти краски. Но местных вид не будоражил. Они жаждали увидеть солнечное затмение и падение углеродистого хондритного астероида. Как только все надели специальные очки, стало заметно, что у Солнца уже не хватает приличного куска. Его перекрыла черная дуга Земли, оказавшаяся между Солнцем и Луной. Когда солнечный свет померк, четче проступили цвета поверхности, которые так понравились Валерии. За следующую пару часов Солнце скрылось полностью, и в разгар процесса лунный пейзаж потемнел. В какой-то момент они могли уже смотреть на Солнце без очков. От него осталось лишь тонкое красное кольцо, пульсирующее и мерцающее. Очевидно, это была земная атмосфера, подсвеченная и сияющая короной вокруг темного диска Земли. Этот черный круг был темнее, чем звездная чернота космоса, и через бинокли на нем тоже стали видны звездочки — города ночной Земли. Как сказали Валерии и Джону, затмение на Луне — довольно обычное явление. Красное кольцо вокруг Земли — это проходящий через атмосферу солнечный свет. Этим объясняется, почему на Земле во время затмения Луна выглядит красноватой. Да и поверхность вокруг тоже стала такого же темно-красного цвета. Они заметили это, когда наконец отвернулись от завораживающего зрелища красного кольца на небе. Чем-то похоже на цвета земного заката, но темнее и ярче, много красного цвета и тусклое медное сияние. Прежние пастельные цвета редкоземельных пород сменились на пурпур, травянисто-зеленый и ржаво-коричневый, но лишь лоскутками на темно-красном мрачном фоне. Это напомнило Валери последнюю сцену из оперы «Парсифаль», которую она смотрела в Нью-Йорке год назад. Там хор стоял на сцене по колено в крови. Горы Харбингер теперь торчали из океана крови драконьим хребтом. Война, хаос, кровопролитие. «А вот и он», — объявил кто-то. И тут над горизонтом возник большой серый комок, от него исходил хвост ослепительного света. Быстрее, чем Валери сумела перевести дыхание, он врезался в Луну, и к звездам взметнулось пламя, такое яркое в темноте затмения, а потом медленно затихло, как фейерверк. Местные оживились. «Углерод», — объяснил горный инженер Валери и Джону, — «мы запускаем на лунную орбиту астероид и отрезаем от него кусок, а потом бросаем на поверхность с помощью электромагнитной катапульты, выступающей в качестве тормозной ракеты. Работает не очень четко, но этого достаточно, нужно лишь, чтобы при взрыве метеорит не испарился и остался на месте. Так что он плюхается на Луну примерно со скоростью самолетов на Земле. Бум! И готов углерод».
«Настоящий бум!» — сострил Джон Сэмпл.
Горняки засмеялись, захлопало шампанское, все начали пить за алое металлическое сияние. Валерия поежилась, но не стала высказывать неприятные мысли. Она взяла бокал и выпила вместе с остальными, чокнувшись с Джоном.
«Красная луна», — сказал он. «Чудесно!»
«Да», — холодно согласилась Валерия. Джон ухмыльнулся. Он знал, как ее раздражают эти примитивные хохмы, и потому сильнее на них напирал. Валерия прекрасно это понимала и знала. Он понимает, что она понимает и так далее, но все-таки он это делает. Это выводило ее из себя. Когда снова показалось солнце, они полетели на Северный полюс. Полностью освещенная солнцем зона на Северном полюсе была чуть меньше, чем на Южном, но в тенистых кратерах содержалось больше воды, так что в качестве мест для поселений полюса имели одинаковую ценность. На Северном обустроили базы США, Швейцария, Европейский Союз, Россия, ЮАР, Индия и Бразилия. Китай открыл консульство на бразильской станции. Пока шаттл садился, Валери выглянула из иллюминатора и увидела привычные серые цвета кратеров с несколькими поселениями на гряде. Сверху была заметна мешанина архитектурных стилей. Американская база была, разумеется, крупнейшей, но находилась не на самой высокой точке кратера Пири. Ее заняла Бразилия за полгода до прибытия американцев. Бразильская станция получала солнечный свет 97% времени, американская — 89%, а остальные базы между этими значениями, за исключением иранской, стоящий чуть дальше на юге, с 83%. Когда они вышли, Валерий спросила Джона Сэмпла, с кем ей поговорить, чтобы навести справки. Он пожал плечами.
«У АНБ много информации по этому месту, и мне нравятся их аналитики. Я тебя познакомлю. И еще с некоторыми своими друзьями, потому что в этом городе ты как нельзя лучше можешь почувствовать, насколько Луна меняет приоритеты».
«О чем это ты?»
«Надеюсь, ты это выяснишь. Тебе нужно встретиться с парочкой сотрудников разных станций».
«С кем, например?»
«Ты это выяснишь».
«Как?»
Джон улыбнулся. Он точно слишком часто улыбался, глядя на Валери. «Ты же все-таки разведчик?»
Светская жизнь на станциях Северного полюса напоминала посольские круги Вашингтона. На каждой станции устраивали вечеринки, куда приглашали всех. На Луне это было не так-то просто по причине хлопот при перемещениях, хотя все станции сгрудились довольно близко к полюсу, чтобы уловить как можно больше солнечного света, приходилось надевать скафандр или садиться на луноход, проходить через вереницу шлюзов, а потом в спешке снимать скафандры. Чтобы избежать скафандров, люди предпочитали ехать на луноходе, пусть и сотню метров. А после всех этих трудностей они втискивались в помещения, которые не могли вместить всех. По правде говоря, по сравнению с китайским комплексом, раскинувшимся на Южном полюсе, станции Северного не произвели на Валерии впечатления. Джон предложил посетить вечеринку на бразильской базе, так они и сделали. Комбинация тропических растений и цветастых украшений с лунной гравитацией создавала слегка карнавальное настроение, и всем приходилось немного подтанцовывать, только чтобы сохранить равновесие. Люди сталкивались, поднимали друг друга, заговаривали с незнакомцами и вели себя так, словно плавают по грудь в воде, чуть-чуть навеселе и с бокалами в руках. Валери повернулась к единственной женщине, оказавшейся поблизости, и представилась. Та оказалась русской, говорила она с сильным акцентом, но четко. «Анна Канина, не Каренина. Вероятно, она выполняла ту же роль, что и Валери, но точно не скажешь».
«Вы здесь уже долго?» — спросила Анна.
«Не очень», — ответила Валери. «А вы?»
«Почти год. Скоро полечу домой».
«И ждете этого с нетерпением?»
«Нет, мне здесь нравится».
«А кем вы работаете?»
«Шпионом».
Увидев выражение лица Валери, Анна засмеялась. «На самом деле нет. Я это сказала, чтобы посмотреть, не шпионка ли вы. И убедилась, что шпионка. Вообще-то я радиоастроном на обратной стороне Луны».
«Это российская обсерватория?»
«Международная. Главным образом европейская, так считают ее создатели. Но теперь принадлежит Международному астрономическому союзу. Вам стоит ее посетить».
«Там интересно?»
«Нет, но всегда полезно оказаться на обратной стороне Луны, по крайней мере, для астронома», — Валерий задумалась.
«А на обратной стороне есть китайские базы?»
«Не знаю. Я и не синолог, и не селенолог».
«Просто астроном».
«Именно так. Если хотите больше узнать о селенологии в политическом смысле, вам лучше встретиться с Джинджер Эллис. Она занимается теплицей в вашем здании».
«Правда?»
«Если она разговорится, вы многое узнаете».
«Так значит, она и в самом деле из разведки».
Женщин на Луне было мало. Среди американцев они составляли 35%. Как и повсюду, на Луне старались соблюдать гендерный баланс, но все же, когда требуется строить что-то вручную снаружи, обычно нужны мужчины. Как только работа перемещается внутрь, процент женщин растет, и здесь это было столь же верно, как и везде. Однако пока еще не 50/50. А значит, между женщинами возникала своего рода солидарность. По крайней мере, так показалось Валери. Все здоровались и болтали. При знакомстве обычно люди сразу объясняли, чем занимаются на Луне. Валери отправилась в оранжерею на поиски Джинджер Эллис. Это было большое остекленное помещение с панелью.
Они следили...
откуда открывался вид на такой же близкий горизонт и монотонные цвета, как и в китайской оранжерее на Южном полюсе. Валери представилась помощницей президента, и Джинджер кивнула, как будто и так это знала.
«Здесь растения выше?» — спросила Валери, оглядевшись.
«Выше и тоньше.
Наименее приспособленные растения мы сажаем в центрифуге, но в основном просто собираем урожай раньше или сажаем низкие растения. Это не самое подходящее место для зерновых».
«Прекрасно понимаю», — Джинджер Элис посмотрела на нее. «А чего вы не понимаете?»
«Не понимаю, почему люди на других станциях считают вас тут главной».
«Я их кормлю», — засмеялась Джинджер.
«Но ведь основные продукты привозят, даже свежие».
«Мои помидоры — это вещь», — сказала Джинджер. «Это вам каждый скажет. Настоящая драгоценность, не из холодильника. У меня их вымаливают, я их даже не мою».
«А это хорошо?»
«Конечно. Органические овощи, созревающие прямо на грядках. А вы что, не гурман?»
«Да, но я мою овощи».
«Не стоит, особенно здесь. Они и без того здесь слишком стерильные, а люди заболевают от излишней чистоты».
«Значит, время от времени нужно есть что-то грязное?»
«Я так и делаю. Немного, но обязательно». Валерия поморщилась.
«Может, лучше таблетку?»
«Просто поешьте чего-нибудь грязного», — покачала головой Джинджер.
«Ладно», — сказала Валерия. «С фермы прямо на тарелку вместе с грязью. Ну, может, расскажете, что здесь творится?»
Джинджер окинула ее все тем же безучастным взглядом.
«В каком смысле? Мы работаем на Луне».
«Но зачем?»
«Потому что так надо».
«Хотите сказать, потому что здесь китайцы?»
«В общем, да.
Они заняли Южный полюс, а мы Северный».
«На Северном полюсе куча стран».
«И это значит, что у нас есть друзья, а у них нет».
«Это значит, что им нет нужды делиться».
«Чем делиться? Здесь нечем делиться».
«Я это уже слышала. Мне просто интересно, считаете ли и вы так же? Разве здесь нет дефицитных на Земле ресурсов? Вроде тех рудников, которые я видела на пути сюда».
«Нет», — засмеялась Джинджер. «От Луны нет никакого толку. Она годится разве что как стартовая площадка. И думаю, китайцам нужно именно это».
«Стартовая площадка? И куда лететь?»
«Куда угодно. Отсюда запуск дешевле, чем с Земли, а значит, можно улететь дальше».
«И китайцы уже собираются лететь дальше?»
«Конечно, как и все. Китайцы нацелились на Венеру и астероиды».
«А разве Венера не бесполезна?»
«Да, но они строят станцию в ее атмосфере, вроде города-дирижабля, и отправляют отсюда на орбиту Венеры алюминий. Похоже, хотят установить в точке Лагранжа щиты от солнечного света, полностью затенить Венеру и охладить». «Очень по-китайски. План на 1000 лет вперед. Полное безумие. Но если не рассматривать Венеру, то вам не удастся полностью понять смысл присутствия здесь китайцев».
«Так значит, китайцы хотят первыми покорить и другие планеты?»
«Да, но Солнечная система большая, не стоит беспокоиться о каждой безумной идее китайцев».
«Правда?»
«Мне так кажется. Это игра с ненулевой суммой».
«Но что, если кто-то в Вашингтоне считает по-другому? Неужели они не попытаются как-то этому помешать?»
«Как, например?»
«Об этом я вас и спрашиваю».
«Понятия не имею. Они могут попытаться, но это глупо. Вряд ли мы способны как-то помешать другим государствам в космосе. Да и не стоит».
«Вы так спокойны?»
«Точно. Может, потому что я выращиваю такие прекрасные помидоры?»
«Я могу их попробовать?»
«Давайте порежем пару штук и сделаем салат капрезе. Я и базилик выращиваю». Она нарезала помидоры на большом столе прямо рядом с горшками. Мыть действительно не стала. Валерия попробовала восхитительный салат и сказала:
«Да, отлично, и базилик тоже. Я выращиваю 10 сортов базилика, и он превосходный». «А откуда у вас моцарелла?»
«Из Италии. Сюда привозят кучу всего, как вы и сказали. Это как в любом движении за использование местных продуктов. Достаточно, чтобы на месте производили 30%.
«Понятно. И все-таки вы не думаете, что некоторые американские организации пытаются помешать здесь китайцам?»
«Безусловно.
Как и наоборот.
К примеру, криптовалюта под названием «виртуальный доллар». Она плохо влияет на экономику, а вместе с протестным выступлением совсем ее подкосила. Но и для китайцев это болезненно, так что сложно понять, кто за этим стоит. Здесь, на Луне, ни одна сторона не усердствует, насколько я вижу».
«Видите, вы довольно много».
Джинджер Элис прекратила жевать, уставилась на Валерии и проглотила свой кусок.
«Каждый может много видеть.
Луна — очень маленький городок. Здесь особо негде скрыться, а люди болтают. Как по мне, здесь полно мест, где можно скрыться. К примеру, я разыскиваю одного пропавшего американца, и найти его не удается. Я слышала о тайных лавовых туннелях, где он может прятаться. Ах, да, Джон об этом упоминал. Вам следует осмотреть вольный кратер. Ваш человек вполне может оказаться там. А где это? К югу отсюда. Увидев выражение лица Валерии, она усмехнулась. Туда стоит съездить. Это место не принадлежит ни одной организации, так сказать. Кстати, а вы из какой организации? Я работник оранжереи. Ее взгляд стал тверже.
И вы никогда от этого не устаете?
Отчего? Быть такой любопытной и назойливой. Вы же на Луне, дорогуша. Так избавьтесь от лишнего груза. Здесь вы весите лишь 10 кило. А знаете что, давайте вместе навестим вольных. Можете поискать свою пропажу, да и Джону, кажется, хочется, чтобы вы увидели этот кратер. Он хочет, чтобы об этом кратере узнал президент? Он хочет, чтобы о нем узнали вы. Я? Это комплимент. Видимо, он считает, что у вас есть потенциал.